Братья и сестры, я желаю сейчас вместе с вами прочитать несколько текстов из Священного Писания и предложить рассуждение. Тема моей проповеди, она будет выражена такими словами тоже из Священного Писания: «Не любите мира, ни того, что в мире». Для людей молодого возраста, подросткового, молодежного, любой запрет очень часто вызывает вопрос: а почему? Я думаю, из ваших уст к вашим родителям, к служителям ваших церквей нередко мог звучать этот вопрос: а почему? Почему? И этих вопросов очень много. Почему? Вопрос очень серьезный, о котором мы будем говорить. Не любите мира. Мне хочется вот этот вопрос: почему нельзя любить мир? Вот чтобы вы все сейчас настроились, вот чтобы понять, почему нельзя. Почему? Сегодняшняя тема о завете. Эта тема очень ярко гармонирует вот именно с этой темой моей проповеди. Почему нельзя любить мир? Я думаю, в конце мы на это сфокусируем внимание. А сейчас давайте постараемся ответить на этот вопрос. Ответ на этот вопрос: почему? Почему нельзя любить мир? Мы прочитаем в трех текстах Священного Писания. Это первое послание Иоанна, 2 глава, 15, 16 и 17 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». В этих трех текстах Священного Писания содержится ответ, почему нельзя любить мир. Автор этого послания – апостол Иоанн. Апостол Иоанн – это последний свидетель из апостолов, который прожил дольше всех на этой земле. Это послание, оно датируется где-то примерно 90-95 годом. Апостол Павел уже тогда увидел проблемы в христианстве. И эти проблемы, они именно в этом заключались. Люди стали любить мир. И поэтому он пишет: «Не любите мира». Давайте мы вместе с вами сейчас рассмотрим эти вот тексты, которые мы прочитали. Но мне очень бы хотелось, чтобы каждый из нас не просто сейчас занялся изучением текста, а изучением своего состояния. А я мир люблю или нет? Почему нельзя любить мир? Первый текст, который мы прочитали: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Вопрос: почему нельзя любить мир? Какой ответ сокрыт в этом тексте Священного Писания? Ну, если бы нас было поменьше, я бы, может, предложил вопрос, ответ. Но я не буду это делать. Это не очень удобно у большой аудитории. В данном тексте Писания мы можем увидеть очень ясный конкретный ответ, почему нельзя любить мир. В нем, в мире, нет любви отчей. Что такое христианство? Это любовь к Богу, это любовь к ближнему. И третий критерий христианства – это нелюбовь к миру, где нет Божьей любви, где нет Божьей природы, где она отвержена, где избрано что-то другое, чудовищное, противящееся Богу. Это тайна, зародившаяся когда-то в Царстве Света. Противление Богу. Она сегодня, это тайна беззакония. Она в этом мире. Тайна беззакония. Это та тайна демонического мира, дьявола, которая в этом мире созидает свое царство. И, может быть, иногда кто-то думает, да, в общем-то, ничего страшного, если у меня есть, ну, какое-то расположение к приоритетам этого мира, к культуре этого мира, к образу жизни этого мира. Друзья дорогие, все дороги греха неизбежно ведут в бездну ада. Одна христианская поэтесса выразила эти слова. Очень ярко, мне они очень понравились. Не любите мира. Не любите мира, потому что в нем нет любви отчей. Друзья дорогие, когда человек живет, и на, ну, на, как на любого человека, всегда оказывают влияние две очень сильные личности. Всемогущий Бог и дьявол, противник Бога. Они оказывают влияние на человека. Мир здесь подразумевается вот это именно среда, вот это именно царство тьмы. И Иоанн обращается к христианам первого столетия и говорит им: не любите мира. В нем нет любви отчей. Братья и сестры, я хочу вот иллюстрировать эту мысль одним таким примером. Речь пойдет совершенно не о христианах даже. Вы знаете историю, как погиб Иоанн Креститель. Во дворце был праздник, было веселье, дочь Иродиады плясала и угодила царю. Он попросил хотя бы до половины царства. Вы не помните, что эта девушка попросила у царя? А? Голову Иоанна Крестителя. Вот это очень яркая иллюстрация хищнической природы этого мира. Вот он мир. Вот он мир. Человек праведный. Это был посланник Божий. Это был человек очень высокого ранга. Из рожденных женами не восставало более пророка. Это был очень высокий человек. Вот он мир, в котором нет любви отчей. Если Божья любовь, Божья природа, Божья сущность, она созидающая, то природа мира – это природа хищническая. Вот на этом примере это очень ясно можно увидеть. Любовь к миру. Кто любит мир, у этого человека происходит вот это преображение в это состояние без Бога. А этим состоянием без Бога является противящийся Богу дьявол. Кто любит мир, происходит вот это вот отождествление с этой природой, и это сразу вносит в жизнь нашу определенный дискомфорт, неудобство. Любовь к миру порождает большие проблемы между людьми. Любовь к миру приводит сегодня нас к враждебным отношениям, к ссорам друг с другом, с родителями, с друзьями, в церкви. Я интересную фразу выписал в одном, ну, такая информация о любви к миру. Мне очень, ну, понравилось. Любовь к миру – это состояние человеческого сердца, когда я делаю то, что хочу, живу в свое удовольствие, не забочусь о других. Любовь к миру. Братья и сестры, Божья природа учит нас совершенно другому. Божья природа учит нас и побуждает нас к совершенно другим целям. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. И Божья природа побуждает человека служить другим. А в мире совсем другая цель в жизни – подчинить себе, чтобы служили тебе, мне. Это вот мир, мир. Какая во мне природа доминирует? Это очень, очень важный вопрос. Апостол Иоанн, прошу прощения, апостол Павел характеризует вот это состояние человека. Здесь речь идет о состоянии человека. Он характеризует таким простым и ярким выражением. Если живете по плоти, то умрете. Когда-то вот эта природа, она проникла в человека в Едеме. Господь сказал, не вкушает этого дерева, а человек сделал это дело. И у человека сразу же стало развиваться вот это состояние удаления от Бога, противления Богу. Друзья дорогие, тема, о которой мы рассуждаем, она тема очень актуальная. Не любите мира. В нем совершенно заложен другой дух. Тайна беззакония в этом мире. И приоритеты этого мира, они являются оскверняющими нас. Не любите мира. В нем нет любви отчей. Там Бога нет. Второй ответ на вопрос, почему нельзя любить мир? Мы прочитали уже с вами в 16 стихе, следующий стих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Почему нельзя любить мир? Потому что в этом мире есть похоть. Похоть. Похоть – это страстное желание удовлетворения своих потребностей. Страстное желание. Даже если это неправильно, незаконным образом. Даже если это во вред человеку. Как апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Все мне позволительно, но не все назидает. Вот через эти фильтры надо проверить свое тяготение, свое желание. Похоть плоти. Я хочу здесь рассмотреть вот эти три характеристики. Похоть плоти. Ну, примеров, я думаю, можно привести много. Один из очень ярких примеров. Библейский пример. А потом я, может, приведу несколько примеров житейских, бытовых. Ну, с теми людьми, с кем я... Ну, примеры не выдуманные. С теми людьми, с которыми я непосредственно имел контакт, общение. Знаю их лично. Вот, если вы помните, апостол Павел говорит о плоти. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство и так далее. Ибо все, что в мире, похоть плоти. И вот один из очень ярких примеров – это Амнон и Фомарь. Амнон, сын царский, у него появилась похоть вот этого греха. Похоть греха. И настолько она овладела им, что он даже заболел. Он даже, у него вес как бы начал изменяться. И у него был друг, и этот друг ему сослужил роковую службу. Он устроил эту встречу, Фомарь, мы видим, девушка была благочестивая. Фомарь, не зная ничего, идет навстречу, она приходит в этот дом, она готовит ему то, что необходимо, что он просит. Она приносит ему то, что он хотел покушать, но у него была совсем другая жажда. У него была похоть плоти. И он делает насилие над этой девушкой. Она пытается сопротивляться. Она понимает, что у него за цель. Она пытается остановить его, говорит, поговори с отцом, может, он отдаст меня тебе в жены. Она пытается решить как-то уйти от этого греха, уйти от этой проблемы. Но похоть плоти была очень сильная вот этого человека. Он делает насилие. И после этого действия мы знаем, что произошло с этим человеком. Он возненавидел ее более тех чувств, которые были у него к ней. Ибо все, что в мире, не есть от Отца. Желание такого греха, желание таких отношений, это не есть от Отца. Друзья мои, не любите мира. Однажды я услышал такое свидетельство от одних молодых людей, желающих вступить в брак. Они сказали такое слово: у нас было все, только не было греха. Я говорю, что вы подразумеваете? Супружеских отношений. У нас было все. У вас уже был грех. Под этим словом «все», нецеломудренные отношения – это грех. Друзья дорогие, вот грех никогда не принесет благословения. Вот на этом примере Амнона и Фомари мы видим, какая трагедия. Смерть Амнона. Жизнь Фомари. Одиночная судьба одинокого человека. Похоть плоти, она Вот такие плоды приносят в жизни. И люди, заигрывающие своей плотью, они придут к таким результатам. Апостол Павел в послании к Колоссянам об этом прямо говорит: умертвите земные члены ваши. Умертвите. Братья и сестры, в человеке взрослом, юноши, девицы, вот это желание создать семью, это святое желание. Но дьявол посредством этого хорошего желания иметь семью провоцирует человека на такой грех. И как нам надо от этой похоти плоти себя сохранить? Это не есть от Отца. От Отца желание сочетать, благословить, сохраненную юность, из двух создать одно, дать благословение жизни. Вот это от Отца. Греховные отношения – это не от Отца. Знаю одного человека. Он был христианин. Даже в одной из церквей нес служение молодежного руководителя. Был проповедником. Был видным собой. Создал семью. Но Вот эта похоть, она проникла в его сердце. Ему что-то не хватало для радости. И он очень легко вышел из положения. Он решил лечиться спиртом. Он убедил жену, что у него проблема с желудком. Убедил жену. И, значит, где-то кто-то ему посоветовал народные лекари. Вот, значит, там спиртика. Вот, ну, можно прям пол 100-граммового стаканчика. Вот там маслечко 20 грамм, значит, вот спиртик. И вот как бы там язва желудка лечится. И вот он начал лечиться. Жена видит что-то не то. Она говорит ему: а маслечко ты забыл. Да нет, говорит, отдай детям, я уж без маслечка как-то. Такая любовь к детям. Чем эта любовь закончилась? Дети остались без отца. Этот человек бросил семью, ушел из семьи. Да, он не был одинок, он пока был молод, устроял много семей. Много. А сейчас он постарел, а сейчас он заболел, а сейчас он никому не нужен, потому что он растоптал детские сердца, которые нуждались в отце. Я посетил этого человека, больного, с отекшими ногами, плохо перемещающегося, и он с полным ропотом говорит: а где мои дети? Никто не придет ко мне, а я здесь. А со мной был еще один брат, а он знал эту ситуацию. А он говорит: они сегодня там, где был ты, когда ты их оставил. Грех, похоть плоти. Она не есть от отца. Она приводит именно к таким результатам. Еще один пример. Молодой человек. Знаете, есть такая вот фраза: человек в рубах, он для всех открыт, он такой весельчак, он, знаете, такой находчивый на слова, он прямо, ну, пытается быть в центре внимания. Молодежь едет на посещение. Вот такая вот фрагмент, характеризующий человека, которым двигала вот эта похоть. Молодежь едет на посещение, электричка. Зашли в вагон, спели, кто-то начал свидетельствовать, прошло немножко времени, наш весельчак прошелся уже по вагону, такой интересный, жизнерадостный. Кто-то, правда, какую-то баночку у него увидел, но большого не придали значения этой баночке. А наш весельчак ходит по вагону, там уже нашел девицу, с которой начал общаться, потом они уже сели рядом, потом они смеются. Молодежь на это все смотрит. Вот и как-то не по себе, вроде он из нашей молодежи, но он не член церкви, он, ну, такой вот он, ну, вот поехал в поездку, вот, в другой город, а ведет себя вот так. И вы знаете, наш весельчак веселился, и вся его жизнь была, он, конечно, он никогда не был членом церкви, он никогда не вошел в церковь. Началась такая вот веселая жизнь, вседозволенности. Вечера, неизвестно где и с кем, где-то пиво, где-то энергетические напитки. Похоть плоти не есть от отца. И потом в определенных сложившихся критических ситуациях закончилась жизнь нашего весельчака. Он веселился, но похоть плоти, она не от отца. Это же хищническая природа мира. Она истребила этого человека. Братья и сестры, эта природа, она в нас. И если мы не будем вести эту решительную борьбу с этим ветхим нашим человеком, как апостол Павел, я уже сказал в послании к Колоссянам, говорит: умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, умертвите. Это значит, чтобы она не имела никакого действия. если есть какое-то побуждение, братья и сестры, как умерщвляется грех, если есть желание или есть действие, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Еще апостол Иоанн говорит здесь похоть плоти и похоть очей. Похоть очей. Тоже библейские примеры, может быть, несколько примеров из жизни. Похоть очей. Очень яркий библейский пример похоти очей. Самсон и Далида. Очень яркий. Мы знаем, что Самсон был Назарей Божий. Он от детства, бритва не касалась его головы, он был под особым попечением родителям у родителей. И он был посвящен Богу с самого малого детства. Я скажу, в нашем собрании 2/3 таких Самсонов, о которых молились родители, посвятили вас Богу от самого вашего рождения. Самсоны. И вот таким был Самсон. Ну вот, похоть очей. Он увидел девицу. Девицу. И девица ему очень понравилась. Но мы уже с вами определили. В этом мире похоть плоти, она не от отца. И интересная фраза такая. Отец, когда узнал вот это желание сына, он обращается к нему и говорит, разве нет дочерей в Израиле? Но сын был под влиянием похоти очей, этого страстного желания удовлетворить. Вы знаете, я думаю, это какая-то, ну, какая-то прообразность, брак вот человека верующего, человека неверующего. Там Израиль и язычество. Это что-то очень, очень близкое, очень похожее. Друзья дорогие, чем закончился этот брак? Чем закончилось вот это вот счастье, мнимое, обманчивое? Она закончилась трагедией. Он ослеп, он стал рабом, и он умирает. Другого финиша у плоти нет. Нет. Как с Амноном, как и с этим человеком. Другого финиша не бывает. Самсон. В переводе я где-то слышал солнышко. Вот он как солнышко появился, защитник Израиля. Он как солнышко восстал, и филистимляне вот сразу заняли другую позицию по отношению Израиля. А потом его жизнь стала тьмой, без глаз, в подвале. Мелет, раб. Вот так, друзья мои, кто имеет похоть очей, она приведет к рабству, к темноте. Обязательно. Похоть очей. Вы знаете, вот именно, дорогая молодежь, на вашу долю выпало тяжелейший период жизни. Как-то вот мы в нашей юности, вот как-то мы были более защищены от этого вот такого информационного, греховного шквала информации. Телефон и различные другие средства, компьютеры, ну и все средства, которыми мы обладаем. Столько там всякой скверны может появиться. И сколько раз приходилось слышать. Вошел в интернет, какая-то работа, учится в университете, какая-то защита, там что-то надо найти информацию, и тут же впал в искушение, что-то посмотрел. Посмотрел и всю ночь просмотрел. И вместо того, чтобы пользоваться тем, что принесет пользу, человек осквернился, человек потерял время, человек порабощен был этим грехом, похотью очей. И конечно, то, что нужно было сделать, он не смог сделать. Похоть очей. Приведу один пример. Это были тоже похоти очей. Юноша пришел из армии, ходит в церковь. В церкви девица тоже, которая уже за 18. Где-то их взгляды встретились. Они стали общаться. Они понравились друг другу. Родители убеждали и одну, и другую сторону. Вы к Богу, вы к церкви. Тебе надо обновить покаяние. Он когда-то в детстве каялся. А тебе вообще надо покаяние еще. У тебя покаяния нет. Но похоть очей затмила. Затмила вот благодать духовную, жизнь в церкви. Эти люди сказали, а зачем нам церковь? Мы и так, и без церкви, без родителей, без Бога, мы создадим семью. И создали семью. Создали семью, пошли в ЗАГС, подали заявление, потому что уже была нужда подать заявление. А потом у них стали рождаться дети. А потом они вообще перестали ходить в собрания. А потом жизнь детей привела их в тяжелые обстоятельства жизни. Один из них стал наркоманом в тяжелейшей форме. И они стонут от своих детей. Похоть плоти. У нее такие далеко идущие цели. Поработить, лишить Бога, церкви. Друзья дорогие, как это опасно. И это все в мире. Эти принципы жизни, эти принципы общения, это принципы дружбы, о которой мы тут слышим, а почему нельзя дружить? Потому что это похоть, это образ мира сего. Так живет мир. Сегодня подружились с одним, а завтра подружили другим, а потом с третьим, а потом вообще сегодня говорят, а зачем вообще брак? Ну, сошлись, пожили годик, устали друг от друга, да не надо скандалить. И заняли... какую-то другую позицию, расстались и стали искать других друзей. Похоть плоти, она будет приводить только к таким результатам, к таким последствиям. И третий критерий похоти, плоти, похоть очей – это гордость житейская. Гордость житейская. Вот, братья и сестры, Господь, Он желает, чтобы у нас была правильная позиция. В мире, я уже эту мысль выразил, в мире люди стремятся к первенству. Даже иногда это скверно проявляет или имеет место в церкви. Апостол говорит о диатрефе, любящей первенствовать. Так не должно быть. В церкви, как в теле, каждая клеточка служит телу, а не себе. Гордость житейского. Писание призывает нас к такому образу жизни, почитая один другого высшим себя. Писание призывает нас к тому, что мы созданы на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять, и мы их должны делать друг другу добрые дела. Гордость житейская. Один тоже библейский, очень яркий пример. Житейская гордость. Авессалом, сын царя. Ему так захотелось быть повыше своего отца, гордость житейская, повыше своих братьев. Он возомнил о себе уже будущего царя. Гордость житейская. Братья и сестры, стремление к этому первенству, стремление доминировать над кем-то, это образ мира сего. Там нет Отца, там нет Бога в этом образе жизни. Мы знаем, чем это закончилось. Это посягательство на семью, на Отца закончилось трагедией, а Авессалом погиб. Похоть, у нее финиша другого нет. Еще один библейский пример. Корей, Дафан и Аверон. Честолюбие этих трех заключалось в том, что они пренебрегли положением Божьего человека Моисея. Они захотели с ним сравняться. Это гордость житейская. Мы знаем, чем она закончилась. Они были все поражены и погибли. И они, и жены их, и дети их, и имущество их. Вот какие последствия вот имеет эта скверна, гордость житейская. Еще один библейский пример. Сыны Громовы. Эти пошли еще дальше. Им захотелось и там. Видите, куда человека желание? И там, в царстве, вот по правую и по левую сторону. И там занять это место. Господь и на это отрицательно отреагировал. Братья и сестры, гордость житейская. Сколько этого, этой опасности может быть в нашем сердце? Это машина, может быть, это одежда, это мой телефон, это вообще различные вот сферы, где у нас есть желание над кем-то доминировать, над кем-то иметь превозношение. Вместо того, чтобы быть скромным, вместо того, чтобы быть простым, у человека вот это скверно пробуждается доминировать над кем-то. Друзья такие, чем это закончится? Это закончится вот эти три библейских примера. Они закончатся отрицательно плохо. Очень плохо. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Не есть от Отца. Это не природа Бога. Это не Его сущность. И поэтому, друзья, дорогие, как надо бодрствовать, чтобы тот наш ветхий человек, вот та плоть, распнем со страстями и похотями ее. Священное Писание нас к этому призывает. И третья мысль. Почему нельзя любить мир? Иоанн говорит, и мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Если я сейчас прошу вас, вы все желаете жить вечно в небесном царстве. Я уверен, все ответите положительно. Все как один. Друзья дорогие, вот этот текст Писания, он очень конкретно говорит. И мир проходит, и похоть его. Проходит. Временное, вот это вот состояние какого-то чувства наслаждения, какого-то чувства превозношения, какого-то чувства угнетения кого-то доказать, что кто я есть, это временно, и оно проходит. Один из текстов Писания мы читаем, и место его уже не узнает его. Вернись сейчас в нашу жизнь люди, которые ушли 20-30 лет, я не говорю о 100-200, 20-30 лет, да на них даже никто не посмотрит. Был когда-то у нас в правительстве такой Черненко, генеральный секретарь ЦК КПСС, в то время правитель нашей страны, короткое время хотя он был. И вот я услышал, когда был на Украине, что жена его уверовала и в какой-то из баптистской церквей оказалась. И там кто-то с ней встречался, и она говорит, да, раньше возили, а теперь даже не здороваются. Вот так мир. Братья и сестры, положение этого мира, оно временно. Сегодня тебя могут чествовать, а завтра нет. Вот это так живет мир. И поэтому вот этот образ жизни мира, не любите мира, потому что он проходит, потому что все, что даст мир, это временно. Очень яркий пример, просто очень яркий пример, это Даниил. И я думал вначале о нем сказать, так вот почему-то легло на сердце сказать о нем в конце нашего размышления. Не любите мира. В жизни этого человека, удивительного человека, молодого человека, это очень ярко просматривалось. Не любить этот мир. Жить принципами Отца. Жить принципами Бога. Он оказался в трудных обстоятельствах. И вы знаете, ему нужно эти принципы нужно было отстаивать. Он, оказавшись в рабстве, вдруг его взяли во дворец там учиться, а он вдруг отказывается от пищи. Он рисковал своим вот этим сейчас преимуществом, а потом он рисковал своим положением, отстаивая свои позиции, а потом он рисковал своей жизнью, шел и три раза молился Богу. Братья и сестры, он ничего не побоялся, потому что знал, мир проходит. И даже когда его бросили в львиный ров, и это были готовы бросить, и это его не смутило. И мы видим, его как бросили туда, так и подняли оттуда. И он засвидетельствовал, что он и перед царем чист. Братья и сестры, мир проходит. Преимущества его временные. Божья позиция, Божьи принципы, Божье учение, Божья природа, она вечна. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, вот именно в жизни пророка Даниила очень ярко показана мысль, что человек, который движим целью отстаивания божественной позиции в своей жизни, его учения, слова, его принципов, этот человек в этой жизни имеет благословение. Этот человек пережил четырех монархов. Этот человек был на высоком положении в двух мировых империях и занимал высокое положение. Братья и сестры, почему? Нет, он не налаживал мосты с царями. Он говорил им прямо правду, как есть. Бог его охранял. Бог с ним был в этих обстоятельствах. И перед царями, когда он был. И сны, когда разгадывал, не во благо царям. И молился, когда Богу, и тогда Бог бы с ним, когда бросил его в львиный ров. Почему? Он жил не принципами мира. Мир проходит. Его похоть, вот эти все желания этого мира, они проходят. И даже когда он был в такой критической ситуации, все сатрапы были против него, и это его не смутило. Он как выходил на молитву, так и выходил. Братья и сестры, еще очень тоже яркий пример, но только надо противоположный пример. В истории мира есть такая личность Александр Македонский. Этот человек стал управителем мира в 33 года. И в 33 года умер. Да, достиг многого, но жизнь закончилась. Он жил, и целью его жизни было определенное доминирование, господство, положение, власть. А мир-то проходит. Хоть через 33, хоть через 103, но он закончится. И очень яркий пример, положительный пример – Моисей. Он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Вот позиция, удивительная позиция Моисея. Его мать только вскормила, и все его богопознание, оно заключалось в этих коротких годах жизни, пока кормила его мать. Ну, сколько она его кормила? Ну, до 3 лет, ну, может быть, до 5. Ну, я думаю, до 10 не кормила, да? Я думаю, не кормила. Нет, конечно. Но я допускаю до 5. Ну, допускаю до 5. И за эти 5 лет в нем сформировалась позиция по отношению мира, по отношению Бога. Позиция. Он лучше захотел страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение. Братья и сестры, я приводил как-то пример тоже в лагере, в предыдущем. Я расскажу просто очень яркий пример. Очень яркий пример. Это пример, связанный с моей личной жизнью. Мы жили от Курганинска где-то километров 25. И чтобы попасть к 10 часам в собрание, Мне нужно было вставать где-то около 5 часов утра, потому что 5:30 шел первый автобус, а на последующий уже мы не... следующий автобус, вот, он уже не... мы не успевали в собрание. И мне нужно было на этот автобус прийти, встать, еще нужно было управиться. Мы жили в сельской местности. И вот это все нужно было делать. А потом на автобус, а потом в Курганинск, а потом с автовокзала нужно еще ехать вот дальше, там, где было собрание. И вот я приведу пример такой. И вот я каждое утро так рано встаю. Мама у нас болела. У нас было все, что мычало, хрюкало, летало, пищало. Понимаете, вот все, кукарекало, все виды вот птиц, животных было очень много. И поэтому нужно было рано встать, управиться, почистить, напоить, накормить. Вот, а потом на автобус, а потом в собрание. Ну, у меня душа тянулась к Богу. И я это делал. Я приезжал в этот дом, где проходило собрание. Это была христианская семья. Там и отец, и мать были верующие. Но дети, они любили мир. Да, половина из них были члены церкви, а половина нет. Я был ровесник с теми, которые не полюбили Бога. И у меня очень часто было такое. Я приезжал немного раньше, примерно за час собрания с 10, а я приезжал вот в этот дом к 9. Я захожу в дом, вернее, я во двор захожу. Собрание проходило, ну, не в доме, где они жили, а в этом доме была вот такая летняя кухня, там были убраны перегородочки все, и был такой большой зал, где-то, можно, человек 60-70 он вмещал этот зал. Вот. Ну, а церковь у нас была та небольшая. И я приходил в их двор, а они, ребята, которые не хотели идти в собрание, они в это время старались уйти из дома, чтобы не встречаться, чтобы их там не уговаривали в собрание. И мы иногда встречались в их калитке. Я за, как говорится, 3-9 земель приезжал в собрание, вставая очень рано, а они еще проснувшись, умывшись или нет, я не знаю, хватали удочки и выходили. И мы встречались в калитке. И я иногда им говорил: ну а почему вы уходите? Пойдемте в Дом Божий, пойдемте в собрание. Они говорят: Санек, успеем, наше все впереди, мы к светлому будущему. Ну, такие вот, знаете, реплики. А я покаялся, а я уверовал в Господа искренне. А эти молодые люди не знали Бога. Жизнь шла вперед. Я создал семью. Ну, вступил в завет с Богом, создал семью. У меня родилось уже 10 детей. И у меня происходит неожиданная встреча с этими ребятами. Один из них был уже несколько отсидел срока в тюрьме. Он был в тяжелом состоянии болезни. Он просил помощи материальной. Мы чем могли, помогали. Помогали его родственники верующие. Хотя они не жили рядом, мы помогали. Но мы всегда старались что-то сказать о Боге. Да не нужен мне ваш Бог, вы дайте мне поесть. Мы давали поесть. Вы дайте мне денег, я сам куплю. Нет, ты их употребишь не туда. И в один день, когда он мне звонит, я где-то был в поездке: Саня, принеси, ну и поесть, но только другим словом. Ну, я говорю, я не в Курганинске, я звоню братьям, братья пришли, принесли там, ну, пищу принесли. Да вы мне денег дайте. А у него уже последняя стадия. Туберкулез его съедает. А он наркоман. И его друг его положил у себя в коридоре на каких-то там, ну, каких-то тряпках. И он лежит здесь. Братья ему сказали: нет, денег мы тебе не дадим. А о Боге хотим тебе сказать. Вон отсюда! И они ушли. И он умер. Его положили в больницу сперва, он там умер. Я приехал с поездки. И вы знаете, я вот когда он умер, а хоронить некому, родственников никого здесь нет, сообщают нам, так как мы какой-то контакт с ним имели, что он умер. Мы взяли гроб, поехали в морг. Я дал ему мой костюм, мою рубашку, мои туфли. Ну, не хватило мне сил одеть, мы заплатили, его одели. Кто со мной приехал, куда-то отошел. Я стою в морге, мы принесли гроб, поставили. А этот человек говорит, ну, укладывайте вашего друга. И вы знаете, я взял его вот так вот за пиджак, за грудь и за ноги. Вот так вот взял, поднял и положил в гроб. У него там какие-то считанные килограммы остались. Его съел туберкулез. И вы знаете, когда я вот это вот сделал, положил его, вот у меня сразу как-то вот в моем сознании пролетела жизнь. Я, приезжавший в это собрание, они, живущие при собрании. Бог благословил мою жизнь, у меня 10 детей, у меня семья, жена, имущество, дом я построил. Ну, земные благословения имею, духовные имею благословения, я член церкви, я христианин, я Божий служитель. А он был рядом с этим, но он любил мир, и мир его обокрал, мир лишил его жизни. Мы его сразу с морга отвезли на кладбище. Его некуда было везти. Он не построил дома, у него не было семьи. Братья и сестры, вот он результат любви к миру. Он начинается с детского, с подросткового, с юношеского, с молодежного возраста. Но у него финиш будет только такой. Любовь к миру. В чем бы она ни выражалась. Но если это состояние есть в моем сердце, оно приведет меня к беде. Заканчивая наши размышления, я хочу вернуться к такому пониманию. Текст Писания, который я прочитаю сейчас, это послание к Колоссянам. Первая глава, стих 13. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына». Бог послал Иисуса Христа, чтобы избавить человека от царства тьмы, от этого мира, и привести в царство возлюбленного Сына. Вот какой у нас любящий Бог. Друзья дорогие, от нас будет зависеть, мы окажемся в этом царстве Сына или не окажемся. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились Богу. Чтобы мы сейчас попросили Господа. Я знаю, это нелегко. Нелегко. Но нам нужно помолиться, попросить Бога, чтобы нам к этому миру было правильное, у нас было правильное отношение. Не любите мира, потому что там нет Бога. Не любите мира, потому что там это все не от Отца, вот этот образ жизни. Не любите мира, потому что он проходит, он временные, греховные наслаждения предлагает. А любите Бога, а любите ближних, а служите Богу и не любите мир. Вот основные четыре учения христианства. Братья и сестры, я хочу пригласить к молитве. Давайте мы сейчас помолимся Богу. И вот это решение наших сердец, скажем Господу, Господи, помоги любить Тебя, помоги любить ближних, помоги служить Тебе, помоги не любить этот мир. Может быть, в чем-то сердце есть любовь к миру. Как расстаться с этим миром? Нужно обратиться к Иисусу. И Иисус говорит, придите ко мне. Все труждающиеся, обремененные. И я успокою вас. Если у кого есть желание обратиться к Иисусу, покаяться за то, что была любовь к миру, он простит и наступит новая жизнь. Да благословит нас Господь. Мы встанем на наши ноги и будем молиться Господу. А у кого есть желание совершить молитву покаяния, можно будет пройти сюда и преклонить колени и покаяться за любовь к миру. Пожалуйста, проходите.